Переход от обладания весами к порабощению ими очень нетруден. Мало-помалу начинает человек увлекаться теми или другими предметами, уделять им особенное внимание, сосредотачивать на них свои мысли, и незаметно для него эти предметы начинают занимать в его духовной жизни главенствующее место. И человек становится таким образом рабом модной одежды, обуви, прически, домашней обстановки и так далее. Распространенное в наше время рабствование женщины моде и вещам имеет самые отрицательные, разлагающие влияние на мужей их, делает последних, если не такими же рабами и поклонниками женских идолов, то слугами рабынь, вечными их работниками, обеспечивающими тяжелым трудом материальную базу для служительниц моды и вещей. Женщина-христианка должна помнить свое высокое назначение в духовной и физической жизни человечества, в деле созидания людей, в деле воспитания человечества через деторождение и воспитание новых поколений. По моему глубокому убеждению, пишет один церковный писатель, все, что есть в жизни положительного и отрицательного, за все это ответственны пред лицом Бога живого женщины. Уже многие десятки лет везде говорят и пишут о каких-то новых обязанностях женщин, о новых правах, которые они должны иметь в науке, искусстве, на производстве, в органах управления государством и общественных организациях. И не только говорят и пишут, но и проводят это в жизнь. Давно уже начались толки о так называемой эмансипации женщины, то есть освобождении ее от зависимости и подчиненности в семье, от кухни и пеленок, и открытие ей широкого поля деятельности политической, общественной, производственной. Сторонники освобождения в кавычках женщины, ее эмансипации, хотят вывести женщину из ее семейного дома, освободить ее от семейных забот, с тем, чтобы она могла занимать на равных правах все те должности, какие занимают мужчины. Сторонники эмансипации не хотят вникнуть в свойства природы женщины, ее женской натуры, не располагающей быть ни воином, ни судьей, ни администратором. Те занятия, которые принадлежат от природы женщине, это быть матерью, воспитательницей детей и сосредоточием семьи, отнюдь не менее важны, чем занятия, принадлежащие мужчине. В самом деле, неужели воспитывать детей легче и маловажнее, чем судить людей, управлять городом или областью, читать лекции в аудитории? Неужели благоустроять дом легче, чем управлять машиной или заниматься в конторе? Воспитание детей настолько трудное и вместе с тем важное дело, что даже самая даровитая женщина должна смотреть на него как на едва выполнимую задачу. Жизнь показала, что осуществление эмансипации неизбежно приводит к потере женщины многих присущих ей хороших качеств, к ухудшению состояния семейств и разрушению их, к безнадзорности детей, отсутствию надлежащего воспитания, к росту преступности среди молодежи. Все это пагубно отражается на состоянии государства и человечества. Женщина не лишена влияния на общественную жизнь, но влияние ее не прямое, оно посредствуется воспитанием детей. Если мать воспитывает детей в доброй нравственности, внушает им любовь к церкви и отечеству и навыки их честной трудовой деятельности, то она приготовляет полезных деятелей для общества и государства и оказывает им великую услугу, гораздо большую, чем если сделается государственным служащим или научно-техническим работником. Эмансипация женщин отрицательно сказывается на их нравственности. Святой Иоанн Златоуст говорит, что когда женам, стремящимся к равенству, предоставить гражданские, судебные, совещательные, военные и другие общественные дела, выполняемые мужьями, то по своей склонности к превозношению они будут восставать против супругов и станут надмеваться великой гордостью, а в семьях возникнет всякого рода борьба и состязание. От постоянного пребывания на людях, на многолюдстве, женщина теряет свою скромность и стыдливость, свою женственность, становится болтливой, рассеянной, кокетливой, а вот переутомление работы дома и на службе становится нервной, раздражительной, что в свою очередь сказывается на воспитании детей и отношениях в семье. От постоянной перегрузки и нервного переутомления женщина быстро увядает, стареет. Во всех цивилизованных странах, в том числе и в нашей стране, демографы отмечают резкое падение рождаемости за последние годы. Европейским народам грозит вырождение. Этот процесс начался одновременно с эмансипацией женщин, массовым вовлечением слабого пола в сферу производства. Существенное влияние на этот вопрос оказал отход от религии, упадок нравственности, развитие в народе, плотоугодия и самоугодия. Горе тому обществу, в котором женщина, как это наблюдается в наш век, отклонилась от своего истинного назначения в семье, от своего призывания и взялась не за свое дело, ударилась в то, что совершенно не подлежит ни ее разуму, ни ее женской натуре, ни естественному назначению и силам. Апостол Павел в своих посланиях, говоря о назначении женщин, указывает, что жена спасается чадородием, то есть через рождение и доброе христианское воспитание детей, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием сама и дети ее. Тимофея 5 глава. В том немалая, но весьма великая будет состоять для них награда, что они воспитают из своих детей ратоборцев Христу, верных Господу христиан. Только мать, носящая в своем сердце христианскую жизнь, может быть истинной воспитательницей детей в христианском смысле этого слова. Священная обязанность православной матери – это крещение и христианское воспитание детей, несмотря ни на какие препятствия. Мать имеет первое и преимущественное право на свое дитя. С болезнями она родила его, с нежностью и материнской заботливостью, самоотверженной бдительностью ухаживает за ним, бережет его. Поэтому она не только имеет право на свое дитя, но и первую обязанность, состоящую в том, чтобы приводить его к истинной вере во Христа. И благочестивые матери во все века умели исполнять эту обязанность, несмотря ни на какие препятствия. Чрезвычайно трогательны свидетельства и истории о том, с каким непобедимым мужеством отвоевывали для своих детей православную веру христианские матери во время гонений на церковь. Они скорее готовы были отдавать их на мучения, пытки и смерть, чем потерять для них христианской веры. В чьих руках юность, тому принадлежит будущее. Едва ли есть какая большая заслуга, которую мать могла бы оказать в церкви, как воспитание детей в духе православия. Равно и для благочестивой матери-христианки едва ли есть большая радость, как научить своего ребенка произносить сладчайшее имя Иисуса Христова в то время, когда и голос его еще слаб, и язык его нем. Начиная же мать с самого раннего возраста учить своих детей по-христиански. Учи их по-христиански молиться, по-христиански думать, по-христиански чувствовать, по-христиански говорить и действовать. Что дитя всосало, так сказать, в себя с молоком матери, то останется у него на всю жизнь. Поэтому с самого младенчества надо приучать дитя к религиозной жизни, брать его с собой к богослужению, объяснять ему основы веры Христовой, наши праздники и священные обряды, упражняться с ним в церковной и домашней молитве, располагать его как можно ранее прибегать к спасительным средствам церкви, это приобщению святых тайн. Исповеди. Такие матери-христианки будут исполнять высочайшую задачу в борьбе церкви с совращением чад ее в неверие. Этим будут принимать участие в подвигах и страданиях всей церкви. Влияние матерей через воспитание распространяется на всю жизнь каждого человека и в конечном счете на жизнь общества и его будущее. Один благочестивый учитель, обращаясь к своей матери, перешедшей уже в страну вечности, говорил: «Благодарю тебя, любезнейшая мать, я вечно останусь твоим должником. Когда замечал я твой взор, твои телодвижения, твои хождения перед Богом, твои страдания, твои молчания, твои дары, твои труды, твою благословляющую руку, твою тихую постоянную молитву, тогда, с самых ранних лет, каждый раз как бы вновь возрождалась во мне жизнь духа, чувство благочестия, и это чувство не могли после истребить никакие понятия, никакие сомнения, никакие обольщения, никакие вредные примеры, никакие страдания, никакие притеснения, даже никакие грехи. Еще живет во мне эта жизнь духа, хотя уже протекло более 40 лет, как ты оставила временную жизнь». Из церковной истории известно множество замечательных примеров христиански благочестивого воспитания детей матерями-христианками. Во время гонений язычников на христиан одна мать-христианка говорила своему сыну, подготовляя его к исповедничеству: «Сын мой, не считай свои годы, но с самых юных лет начинай в сердце твоем носить истинного Бога. Ничто на свете не достойно столь горячей любви, как Бога. Ты скоро увидишь, что для него оставляешь и что в нем приобретаешь. внушения матери не остались напрасными. Сын не отрекся от своей веры во время гонения. «От кого ты узнал, что есть Бог и Бог един?» – спрашивал судья одного христианского отрока-мученика. Отрок отвечал: «Этому научила меня мать, а мою мать научил Дух Святой и научил для того, чтобы она меня научила. Когда я качался в колыбели и сосал ее грудь, тогда еще научился я веровать во Христа». Из жизни римлянки Софии с ее тремя дочерьми, верой, надеждой, любовью, мы видим, насколько благотворно и сильно может быть влияние женщины-христианки в семье. Святая София стремилась посеять и посеяла в сердцах своих юных дочерей семена истинной веры Христовой, и они доказали твердость и неизменность своей веры, претерпев ужасные муки за имя Христово. Напрасно безосердечные мучители старались склонить их к измене христианской веры. Они отдали свою жизнь за ту веру, которую благочестивая мать их, святая София, вселила в их сердца. Вот еще примеры. У святой Эмилии, жены образованного ритора города Неокесарии, жившей в IV веке после смерти мужа, осталось 9 детей. Вместе с матерью Макриной она воспитала всех их в глубокой вере и благочестии. Трое из них впоследствии были епископами и великими учителями церкви. Святые Василий Великий, архиепископ Неокесарийский, Григорий Ниский и Петр Севастийский. Память 1, 10 и 9 января. Благочестивая Анфуса, мать вселенского учителя святого Иоанна Златоуста, память 13 ноября, овдовев на 20-м году своей жизни, не захотела вступать во второй брак, а вся отдалась обязанностям христианской матери. Она занялась воспитанием своего сына и особенно старалась, чтобы он изучил с юности Божественное Писание. И ничто потом не могло изгладить из-за души ее сына этого христиански благочестивого воспитания. Дурные примеры товарищи и языческие учителя. Пример Моники, матери блаженного Августина, особенно ясно показывает, что может сделать мать-христианка для своих заблуждающихся детей. Блаженный Августин, получив от своей матери первое наставление в вере и благочестии, но не успев укрепиться в истинах веры, живя в угоду развратным товарищам, он увлекся их примером, стал вести беспорядочную жизнь и даже впал в ересь. Много слез пролила мать в своих неустанных молитвах к Богу о сыне, и под конец ее жизни сбылись слова одного престарелого епископа, сказавшего, что сын стольких слез и молитв не может погибнуть. В возрасте 35 лет в душе Августина произошел резкий переворот, и он снова возвратился к Богу и стал вести строго подвижническую жизнь. Впоследствии он прославился своими богословскими трудами, будучи епископом Иппонийской церкви в Северной Африке. Вот как велико, благотворно и душеспасительно влияние матерей-христианок на своих детей. В христианской церкви и мужчины, и женщины одинаково призваны для благословения Святого Евангелия. Из истории нам известно много примеров, когда жены наравне с мужьями были проповедницами Христовой истины среди неверных. Примером женщин благовестниц Святого Евангелия служат святые жены-мироносицы, которые не только служили Господу при его земной жизни, но и после его воскресения потрудились для проповеди Евангелия среди язычников. Святая Мария Магдалина, например, после Вознесения Господа проповедовала веру Христову во многих странах и даже была в Риме. Римлянам 16 глава. Сохранилось предание, что, находясь в Риме, святая Мария Магдалина предоставила кесарю Тиверию и возвестила ему о Христе Спасителе. Из Рима она прибыла в город Эфес к святому Иоанну Богослову и там тоже проповедовала о Христе. Некоторые женщины за свою ревность по распространению веры Христовой получили в православной церкви наименование равноапостольных. Святая Мария Магдалина, святая первомученица Фекла, святая царица Елена, святая Нина, просветительница Грузии, святая великая княгиня российская Ольга, память 11 июля и другие. Вообще, надо сказать, женщины много потрудились для распространения веры Христовой на земле. Они оставили высокий пример и для современных нам русских женщин-христианок, на которых лежит высокая миссия проповедовать о Христе и христианском вере не только в своих семьях, но и среди окружающих их людей. На русской женщине-христианке лежит святой долг миссионерства – самой глубоко проникнуться духом Евангелия, послужить обновлению жизни своей семьи и всего русского народа на христианских началах. Ее девизом может быть «Чистота жизни, любовь и единодушие в семье, миролюбие везде и христианская любовь ко всем. Враги Церкви Христовой хорошо знают о силу влияния женщины. Для них верующая благочестивая женщина столь же ненавистна, как и добрый ревностный пастырь. Они хорошо знают ту огромную силу влияния, какую имеют благочестивые жены на своих мужей и на все общество. Поэтому они прилагают все усилия к тому, чтобы оторвать женщину от домашнего очага и от влияния ее на семью, на воспитание детей, лишить ее веры Христовой, развратить, увлечь несбыточными мечтами ложной свободы, свободы от исполнения своего прямого долга, посеять в ее душе пагубные плевелы, провозношения и гордыни, которые являются и источниками нескончаемых семейных раздоров и разделений. О, Мать Бога и людей, спаси нас, страждущих душевно, погрязших в омуте страстей и погибающих плачевно. Всепетая, на праздник твой пошли и людям радость с неба. Дай светлый мир земле родной, всем голодающим дай хлеба. Раздор семейный утоли, разосей народные смятенья, уже из сильной земли впадают в тяжкое смущение. Влияние ада увлекло в слепую гибельную ярость, и юность пылкую назло, и угасающую старость. Благая Мати, осени нас всех любовью непрестанной, нам страшно жить в такие дни, вражды и гибели нежданной. Уже не только частных лиц, но разум семьи избивают,